18. Мысль осуществить запрещенный рейд в личные апартаменты Роупера пришла, когда Джонатан узнал, что тот скоро отправится продать еще несколько ферм. Лэнгборн будет его сопровождать, а Коркорен по делам корпорации отлучится в Нассау. Его решение окрепло, когда он услыхал от конюха Клода, что на следующее утро после отъезда мужчин Джед и Кэролайн собираются покатать детей на пони вдоль берега и выйдут для этого в 6, а вернутся в Кристалл к позднему завтраку, чтобы успеть искупаться перед полуденной жарой. С этого момента он начал тактическую подготовку. За день до предполагаемого рейда совершил вместе с Дэниелом первое для мальчика серьезное восхождение на мисс Мейбл по ее северному откосу, а если быть более точным, по срезу большого карьера, вырубленного в самом крутом склоне холма. Это путешествие, потребовавшее специальных приспособлений в виде 3 крюков с кольцами и страхующих траверс, триумфально завершилось у восточного края летного поля. На вершине он нарвал букет сладко пахнущих желтых фрезий, которые местные жители называли корабельными цветами.
«Для кого они?» — спросил Дэниел, жуя шоколад, но Джонатан умудрился ускользнуть от ответа. На следующее утро он, как всегда, поднялся рано и совершил пробежку вдоль берега, чтобы убедиться, что намеченная экспедиция состоялась. На крутом повороте Джонатан столкнулся лицом к лицу с Джет, Кэролайн, Клодом и теснившимися сзади детьми.
«О, Томас, возможно, вы случайно будете потом на Кристалле?» — спросила Джет, наклоняясь, чтобы похлопать по шее арабскую кобылу, и будто бы позируя для рекламы Мальборо.
«Великолепно. Тогда скажите, пожалуйста, Эсмеральде, что Каро из-за диеты не может ничего есть с жирным молоком».
Эсмеральда была в курсе, что Кэролайн не пьет жирного молока, потому что Джет предупреждал ее об этом в присутствии Джонатана. Но Джонатан усвоил, что в эти дни Джет может вести себя непредсказуемо. Ее улыбки были рассеяны, поведение более чем когда-либо наиграно, болтовня вымучена. Джонатан продолжал свою пробежку, пока не достиг тайника. На сегодня он не стал доставать передатчик, потому что решил действовать в соответствии с собственной волей. Вместо этого он вооружился сверхминиатюрной камерой, замаскированной под зажигалку, связкой отмычек, ни подо что не замаскированных, которую он зажал в кулаке, чтобы она не звякала во время бега, и со всем этим возвратился в домик Вуди. Затем он переоделся и отправился через туннель к Кристаллу, чувствуя легкое познабливание в спине, как перед сражением.
«Какого черта вы собираетесь делать с этими корабельными цветами, мистер Томас?» — добродушно спросил охранник у ворот. «Вы их отобрали у бедняжки мисс Мейбл. О, черт побери! Довер, иди сюда, сунь нос в эти корабельные цветы. Ты когда-нибудь нюхал что-нибудь подобное? Как же! Ты, кроме вишневого пирога своей женушки, ничего толком и не нюхал!»
Дойдя до большого дома, Джонатан испытал странное ощущение, будто снова оказался у майстера. У дверей его встретил не Исаак, а герр Каспар. На высокой алюминиевой лестнице стоял, меняя лампы в светильниках, вовсе не Паркер, а старина Бобби. И, конечно, юная племянница герра Каспара, а не дочь Исаака, медленно вливала инсектицид в цветочную смесь. Потом иллюзия рассеялась, он снова был на Кристалле. Кухня Эсмеральда обсуждала положение дел в мире с лодочным мастером Талботом и прачкой Куини.
«Эсмеральда, найди мне, пожалуйста, для них вазу. Это сюрприз для Дэна». «Да, еще мисс Джет просила напомнить, что леди Лэнгборн совсем не может есть никаких молочных продуктов». Он с таким лукавством произнес это, что окружающие разразились безудержным хохотом, который Джонатан все еще слышал, пока с вазой в руках поднимался по мраморной лестнице в бельэтаж, якобы направляясь к комнатам Дэниела. У дверей Роуперовых апартаментов замер и прислушался. Снизу доносилась веселая болтовня. Дверь была приоткрыта. Он толкнул ее и ступил в зеркальный холл. Дверь в спальню была закрыта. Он повернул ручку, вспоминая Ирландию и мини-ловушки. Но никакого взрыва не последовало. Войдя, он закрыл за собой дверь и огляделся, стыдясь своего возбуждения.
Солнечный свет, пробивающийся сквозь тюлевые шторы, золотым туманом лежал на белом ковре. Роуперовская сторона широченной кровати была не тронута. Подушки так и остались несмятыми. Рядом на тумбочке лежали последние номера журналов Fortune, Forbes, Economist, каталоги аукционов всего мира, бумага для записей, карандаши, диктофон. Переведя взгляд на другую половину кровати, Джонатан увидел вмятину от ее тела, скомканные будто в бессоннице подушки, черный шелк ночного одеяния, ее уводящие в мир фантазии журналы, стопку карманных изданий о мебели, виллах, садах, лошадях, снова лошадях, арабские племенные жеребцы и английские кобылы, и самоучитель, итальянский язык за 8 дней. Пахло детской, тальком и мылом. На шезлонге были небрежно брошены роскошные наряды, которые она вчера надевала. Сквозь открытую дверь ванной Джонатан разглядел сохнувший на плечиках вчерашний купальный костюм. Он торопился, стараясь схватить всю картину сразу. Туалетный столик, заваленный всевозможными напоминаниями о ночных клубах, встречах, ресторанах, лошадях, фотографии каких-то смеющихся людей, роуперов в плавках, подчеркивавших его мужские достоинства, гоночные яхты, роупера рядом с Феррари, роупера в белом кепи и парусиновых брюках на капитанском мостике яхты «Железный Паша». И Паши собственной персоной, великолепно убранной, в Нью-Йоркской гавани, на фоне очертаний Манхэттена. Коробки картонных спичек, письма подружек, торчащие из открытого ящика, детская записная книжка с фотографией трогательных породистых щенков на обложке. Записочки для памяти, написанные на кусочках желтой бумаги и прилепленные в углу зеркала. Водолазные часы ко дню рождения Дэна. Позвонить Мари по поводу сухожилия Сары. С. Дж. Филлипс. Запонки для Р. Казалось, в комнате не стало воздуха. Я жалкий грабитель могил, но она жива. Я в погребке Майстера, только свет включен. Нужно удирать, пока меня не замуровали. Нет, он не собирается бежать, он знает, на что идет. Он пришел, чтобы узнать их секреты. Не только Ропера, но и ее тоже. Он хочет знать о том, что привело ее к Роуперу, о ее нелепом позерстве и почему она так на него смотрит. Поставив вазу с цветами на столик рядом с софой, он взял в руки одну из подушек, прижал ее к лицу и вдохнул древесный дым очага поющей тетушки Энни. «Да, конечно, вот что ты делала прошлой ночью. Ты сидела с Кэролайн перед камином и разговаривала, пока дети спали. Много говорила и много слушала. Что же ты сказала и что услышала? А на твоем лице тень. В последние дни ты сама стала наблюдателем. Глаза подолгу задерживаются на чем-то одном, в том числе и на мне. Ты снова ребенок и видишь все как бы впервые. Нет ничего родного и близкого вокруг, и не на кого положиться». Он толкнул зеркальную дверь в гардеробную Роупера и попал в детство, но на этот раз не ее, а свое собственное. Не было ли у его отца точно такого военного сундука с медными ручками, за которые его тащили по оливковым рощам Кипра? И такого же складного походного столика, запятнанного чернилами и вином? И пары турецких сабель в ножнах, крест-накрест укрепленных на стене? И не похожа ли вышитая золотая монограмма на шлепанцах на военные знаки отличия? Даже ряды сшитых у портного костюмов и смокингов, от винно-красного до белого, заказные ботинки, укрепленные на деревянных распорках, белые лосины, лакированные вечерние туфли явно смахивали на униформу, ждущую сигнала к действию. Став опять солдатом, Джонатан проверил, нет ли каких-либо опасных признаков, подозрительных проводков, сенсоров, хитроумных ловушек, которые могли бы припроводить его в мир иной. Ничего не было. Только в рамочках школьные фотографии 30-летней давности, моментальные снимки Дэниела, кучка мелких монет, карты вин ресторана «Братья Берри» и «Рад», годовые отчеты его лондонского клуба. «Мистер Роупер часто бывает в Англии?» — Джонатан спросил Джет у Майстера, пока их багаж грузили в автомобиль.
«Боже мой, нет», — отвечала Джет. «Роупер говорит, что мы очень милые, но абсолютно дикие. В общем, он не может».
«Почему же?» — спросил Джонатан.
«Ох, я не знаю», — сказал Джет беззаботно. «Пошлины или что-то такое? Лучше спросите его сами».
Перед ним была дверь во внутренний кабинет. «Самая потайная комната», — подумал он. «Самый большой секрет — это ты сам. Но кто сам? Он, я или она?» Дверь была сделана из добротного кипариса и для прочности вставлена в стальную раму. Он прислушался. Звуки голосов вдалеке, пылесосы, полотеры. «Торопись», — напомнил ему внутренний голос. «Не теряй времени зря». Пока никто не поднимался наверх. Постельное белье меняли на кристалле в полдень, после того, как выстиранные простыни хорошенько прожарятся на солнце. Это было указание шефа, которое Джет неукоснительно соблюдала. «Мы послушные люди, Джеда и я. Монастыри и приюты оставили на нас свой отпечаток». Он попробовал дверь. Заперта. Один вертикальный замок. Безопасность комнаты обеспечивалась ее местоположением. Всякого, кто будет замечен поблизости от нее, ждет пуля. Он полез за отмычками, и у него в ушах зазвучали слова Рука. «Никогда не вскрывай замок, если можешь найти ключ. Первейший воровской закон». Он отпрянул от двери и провел рукой по ближайшим полкам. Приподнял коврик, растения в горшке, пощупал карманы нескольких костюмов, халата, перевернул несколько ботинок и потряс ими. «Нет. Ну и черт с ним». Он достал связку отмычек и отобрал одну, которая показалась ему наиболее подходящей. Она не вошла. Тогда он выбрал другую, уже готов был вставить ее, но вдруг, как школьник, испугался поцарапать медную полированную накладку для замочной скважины. «Вандал! Кто тебя так плохо воспитал?» Он опустил руки, несколько раз вздохнул, чтобы успокоиться, и начал снова. «Очень осторожно вперед. Подожди. Также осторожно чуть-чуть назад. И снова вперед. Бери лаской, а не силой, как мы говорили в армии. Вслушивайся в нее, почувствуй ее, затаи дыхание. Поворачивай. Очень мягко. Попробуй немного другой гранью. Теперь нажми чуть сильнее, еще немного сильнее. Ты сейчас сломаешь отмычку, и кусок застрянет в скважине. Вот сейчас...» Замок поддался. Ничего не сломалось. Никто не разрядил пистолет в лицо Джонатана. Он вынул отмычку, положил связку в бумажник, а бумажник сунул в карман джинсов. В это время до его слуха донесся всхлип тормозов Тойоты, въезжающей на конный двор. «Спокойно». Он осторожно двинулся к окну. Господин Онслоу Роупер неожиданно вернулся из Нассоу. Террористы пробираются через границу за своим орудием. Нет, просто, как обычно, из городской части острова привезли хлеб. Вот так, достаточно хорошо прислушаться. Спокойно, внимательно, без паники. Молодчина. Настоящий сын своего отца. Он был в логове Роупера. «Но если вы перейдете черту, пожалеете, что родились на свет», — сказал Роупер. «Нет», — сказал Берр. «И Роб тоже сказал нет. Его святая святых вне посягательства. Это приказ». Все очень просто. Солдатская простота. Умеренность обычного человека. Ни украшенного вышивкой трона, ни черепахового письменного стола, ни девятифутовых бамбуковых диванов, подушки на которых мгновенно вызывают сон, ни серебряных бокалов, ни каталогов Сотби. Просто обычный скучный маленький офис для делания денег. Простой, крытый кожзаменителем стол со сломанной подставкой для папок. Стоит ее потянуть на себя, и они все клонятся вперед. Джонатан так и сделал, эффект был незамедлительный. Легкий стальной стул. В одиноком, круглом, как иллюминатор оконце, подобном мертвому глазу, застыло безоблачное небо. Две бабочки парусника. Бог знает, как они оказались здесь. Одна навозная муха, очень шумная. На стопке корреспонденции письмо. Адрес: Хэмпден-Холл, Ньюбери. Подпись: Тони. Посвящено сложному положению, в котором оказался автор. Тон письма просящий и угрожающий одновременно. Не читай его, просто сфотографируй. Он разложил остальные бумаги наподобие карт на столе, вынул камеру-зажигалку, открыл донце, скрывающий объектив, и посмотрел в крошечный глазок. «Для определения расстояния растопырь пальцы обеих рук и большим коснись носа», — говорил Рук. Он так и сделал. «Прицелься, стреляй, теперь поменяй бумаги, не оставляй следов пота на столе. Еще раз надави большим пальцем на нос, чтобы проверить расстояние. Спокойней. Теперь замри так же спокойно».
Замерев, он стоял у окна.
«Понаблюдай, только не очень высовывайся».
Тойота отъезжает, рядом гус.
«Продолжай работать, не спеша».
Он закончил первую папку, возвратил бумаги назад и принялся за следующую. 6 плотно исписанных страниц почерком Роупера. Жемчужина короны? Или обыкновенные письма к бывшей жене по поводу Дэниела? Он разложил листы по порядку, слева направо. Нет, это не письма к Пауле. Здесь много имен и номеров, написано на миллиметровке шариковой ручкой. Слева имена, против них цифры. Все тщательно распределено по квадратикам. Карточные долги, хозяйственные расчеты, список дней рождения. Перестань думать. Сначала разведай, размышлять будешь позже. Он сделал шаг назад, вытер пот с лица и глубоко выдохнул. И тут он увидел его. Один волос, длинный, мягкий, великолепный каштановый волос, который следовало бы видеть в медальоне или любовном послании, или на подушке, пахнущей лесным дымом. На какое-то мгновение его охватил гнев первооткрывателя, который, достигнув вершины, обнаруживает вдруг, что здесь уже валяется жестянка опередившего его соперника. «Ты лгала мне. Ты знала, чем он занимается. Ты закрываешь глаза на самую грязную сделку его карьеры». В следующую секунду его обрадовала мысль, что Джет проделала то же путешествие, хотя ее не подталкивали к этому ни Рук, ни Берр, ни убийство Софи. Потом его охватил ужас. Не из-за себя, из-за нее, из-за ее хрупкости и неуклюжести. Страх за ее жизнь. «Ты, глупышка», — сказал он ей, — «оставляешь везде свои метки. Тебе никогда не приходилось видеть красивую женщину с изуродованным лицом, а маленькую собачку со вспоротым брюхом?» Он обмотал эту улику вокруг мизинца и сунул в промокший от пота карман рубашки, после чего возвратил вторую папку на место и уже вынул бумаги из третьей, когда услышал стук лошадиных копыт со стороны конюшни, сопровождаемые возмущенными детскими голосами. Действуя методично, он восстановил на столе прежний порядок и неспешно подошел к окну. И сейчас же услышал приближающийся со стороны кухни топот детских ног и истерические рыдания Дэниела. Вслед раздался резкий голос Джет. На конном дворе Джонатан увидел Кэролайн Лэнгборн с ее 3 детьми, конюха Клода, держащего под усы Сару, арабскую кобылу Джет, и грума Донегала с понурившимся, будто от стыда за все происходящее, пони Смоуки, на котором ездил Дэниел. Упоение боя. Спокойствие боя. Он сын своего отца. Похороните его в военной форме. Джонатан осторожно сунул камеру в карман джинсов и внимательно осмотрел стол на предмет каких-нибудь нечаянных следов. С помощью носового платка он вытер поверхность стола и корешки папок. Голос Дэниела звучал громче, чем у Джет, но Джонатан все равно не мог разобрать, что они говорят. В конюшне один из отпрысков Лэнгборнов, по-видимому, решил, что настала и его пора присоединиться к этому трагическому хору. Эсмеральда вышла из кухни и уговаривала Дэна не быть глупым мальчиком, иначе что скажет его папочка? Джонатан вышел в гардеробную и с помощью отмычки запер кабинет, провозившись дольше положенного из-за боязни повредить дверную накладку. К моменту, когда он оказался в спальне, до него донеслись шаги Джет по лестнице. Ее ноги были обуты в ботинки для верховой езды.
При этом она оповещала всех, кто мог ее слышать, что больше никогда, да-да, никогда не возьмет Дэниела кататься верхом. Он подумал, не лучше ли спрятаться в ванной или гардеробной Роупера, но это ровно ничего не меняло. Он почувствовал истому, напоминающую любовную, нежелание светиться. Поэтому, когда Джед возникла на пороге комнаты в полном верховом снаряжении, но с непокрытой головой и без хлыста, разгоряченная жарой и гневом, Джонатан стоял перед столиком у софы и поправлял в вазе корабельные цветы, ибо, пока он шел по лестнице, они сбились в кучу. Вначале ее гнев на Дэниела не позволил ей чему-либо удивиться. Его поразило, что, по крайней мере, гнев делает ее естественной.
«Томас, если вы в самом деле имеете какое-то влияние на Дэниела, научите его не распускать слюни всякий раз, как он ушибется. Одно небольшое падение, и ничего не пострадало, кроме его гордости. А он такое устроил? Послушайте, Томас, что, черт побери, вы делаете в этой комнате?»
«Я принес корабельные цветы из вчерашнего похода на гору».
«А почему вы не отдали их мисс Сью?»
«Я хотел сам их расставить».
«Вы могли сделать это внизу и отдать мисс Сью».
Она посмотрела на неубранную постель, на вчерашнее платье, брошенное на шезлонг, на открытую дверь в ванную. Дэниел все еще плакал.
«Заткнись, Дэниел!»
Ее взгляд снова возвратился к Джонатану.
«Томас, в самом деле, с цветами или без цветов, это просто офигенная наглость».
«Все тот же гнев. Просто переключилась с Дэниела на меня», — подумал он, продолжая поправлять букет. Ему вдруг ужасно захотелось ее защитить. Отмычки неудобно давили ему на бедро, фотокамера почти вылезала из неглубокого кармана. И, конечно, история с корабельными цветами, выдуманная для Эсмеральды, была явно жидковата. Но больше всего в этот момент его волновала безмерная уязвимость Джет. Вопли Дэниела стихли, он прислушивался к произведенному эффекту. «Но почему бы тогда не вызвать охрану?» — предложил Джонатан, обращаясь не столько к Джет, сколько к цветам. «Вон на стене, рядом, специальная кнопка. Но можно и по внутреннему телефону, что предпочитаете. Нужно набрать девятку, и я должным образом расплачусь за свое нахальство». Дэниел плачет не потому, что ушибся. Он не хочет возвращаться в Лондон и не желает делить тебя с Кэролайн и ее детишками. Он хочет всю тебя целиком.
«Выйдите», — сказала она.
Но его спокойствие было непоколебимо, так же, как и беспокойство за нее. В том, что происходило между ними, главенствовал он. Время прикидок и репетиций миновало. Настал момент действовать. «Прикрой дверь», — тихо велел он. «Сейчас не лучший момент для беседы, но мне есть что сказать, и я не хочу, чтобы Дэниел слышал. Он и так слишком много всего слышит через стенку». Она пристально взглянула на него, и он прочел на ее лице неуверенность. Она закрыла дверь. «Я одержим тобой. Я не могу выбросить тебя из головы. Это не значит, что я влюблен в тебя. Но я просыпаюсь и засыпаю с тобой. Я не могу почистить зубы, чтобы заодно не почистить и твои. Но большей частью я ссорюсь с тобой. В этом нет логики, как нет и удовольствия. Я не слышал от тебя ни одной стоящей мысли. В большинстве своем то, что ты говоришь, просто высокопарная ерунда. И тем не менее, всякий раз, когда мне приходит в голову что-нибудь веселое, я хочу посмеяться вместе с тобой. А когда я грущу, мне хочется, чтобы ты утешила меня. Я не знаю, что ты из себя представляешь, если вообще хоть что-нибудь представляешь. И для чего ты здесь? Может быть, чтобы пить пиво? Или ты смертельно влюблена в Роупера? Уверен, ты и сама не знаешь. У тебя в голове, наверное, полная мешанина. Но это не меняет дело. Я негодую, я дурею, мне хочется свернуть тебе шею. Но это все та же одержимость». Он говорил для себя и не для кого другого. Хотя безжалостный обитатель сиротского приюта, навсегда поселившийся в нем, не мог удержаться от того, чтобы не переложить часть вины на ее плечи.
«Возможно, ты за мной слишком прилежно ухаживала. Помогала сесть, сама присаживалась на мою кровать. Впрочем, это грех Дэниела, потому что позволил себя похитить. Вернее, мой, потому что позволил себя избить. И твой, потому что ты смотришь на меня так».
Она прикрыла глаза, и на мгновение показалось, что она спит, но она тут же открыла их и поднесла руку к лицу.
Джонатан испугался, что не рассчитал удар, и вторгся в ту уязвимую область, которую они тщательно друг от друга оберегали.
«Таких офигенно наглых вещей я в жизни не слышала», — сказала она несколько неопределенно после некоторой паузы.
Ее фраза повисла в воздухе.
«Томас», — сказала она, будто бы зовя на помощь.
Но он остался безучастен.
«Господи, Томас, черт, но ведь это дом Роупера».
«Да-да, Роупера, а ты его девушка. Но только до той поры, пока тебе это не опротивеет. А я чувствую, что очень скоро опротивеет. Кэролайн Лэнгборн ведь рассказала тебе, какой он аферист. Нет, это не пират, не картежник с Миссисипи, не романтический искатель приключений или за кого там ты его еще принимала, когда вы познакомились. Роупер делает аферы с оружием, а значит, он немного убийца».
Это был, конечно, отчаянный шаг. Одним махом он нарушил все установки Берра и Рука.
«Вот почему люди вроде нас с тобой ставят на себе крест, шпионя за ним. Повсюду в кабинете оставлены следы. Здесь была Джед. Это волос Джед Маршалл. Он убьет тебя за это. Вот что он делает. Убивает».
Джонатан остановился, чтобы проверить эффект своего полупризнания, но она словно застыла на месте.
«Лучше пойду поговорю с Дэниелом», — произнес он. «Что же с ним приключилось?»
«Бог его знает», — ответила она.
Когда он выходил, она повела себя несколько странно. Поскольку она все еще стояла в дверях, то слегка отступила, освобождая проход, что могло быть обычной вежливостью. Но потом, повинуясь какому-то неясному импульсу, опередила его, схватилась за ручку двери и отворила ее, как будто его руки были заняты, и он был не способен сделать это сам. Дэниел лежал на кровати с книжкой о чудовищах.
«Джет все преувеличила», — объяснил он. «Мне просто стало обидно. А Джет рассвирепела.